Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорим о титанах русской культуры 19-го столетия. И сегодня мы продолжаем говорить о русском философе, литераторе, публицисте Петре Яковлевиче Чаадаеве. Слушайте продолжение.
Одновременно Чаадаев, это очень важный момент, так же, как и Грибоедов, в тусовке с декабристами.
Да, да.
Что совсем интересно, с точно таким же, как у Грибоедова, скептическим отношением к этому движению. То есть у Чаадаева очень многие декабристы были друзьями, самый известный из них Иван Якушкин. Кстати, помните, у Пушкина меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Якушкин был адептом физического устранения Александра I. Из-за чего он потом угодил на каторгу, потому что он не участвовал в восстании 14 декабря, но это дело ему пришили наследствие, стали задавать вопросы, понимаете? Понятно. Вот этот человек в друзьях у Чаадаева. При этом, еще раз говорю, так же, как и Грибоедов, Чаадаев отнесся к восстанию, к подготовке восстания скептически, по тем же причинам, слишком много тинейджеров, слишком много дилетантизма. А потом, когда все закончилось, Чаадаев вообще очень резко критиковал восстание декабристов за то, что они фактически, по его словам, толкнули страну в реакцию. Потому что, как мы знаем, в результате приходит Николай I. Вот у нас вообще, анонсирую, у нас, скорее всего, где-то в скором времени будет отдельная передача об идеологической революции Николая I, потому что это явление в области культуры, не только история в области культуры, чрезвычайного характера, его надо обязательно обсудить. Но в любом случае, здесь Чаадаеву никакая роль маркиза де Позы уже не светила в принципе. Здесь он мог оказаться только в оппозиции и в самой жесткой позиции критика. И вот, да, тут надо еще сказать обо взаимоотношениях с Пушкиным.
Да.
Дело в том, что, вы знаете, несмотря на то, что разница в возрасте у них была небольшая, в 5 лет, но я думаю, что это не будет очень сильным преувеличением сказать, что Пушкин воспринимал Чаадаева как своего духовного отца.
О.
Вот. Это не мешало им полемизировать. Но это, понимаете, это полемика единомышленников. Это не полемика враждебных лагерей. Вот, кстати, когда мы сейчас будем говорить о конкретных взглядах Чаадаева, Пушкин далеко не во всем их поддерживал. И тем не менее, они были, безусловно, в самых важных, как бы, триггерных точках единомышленники. Но маленькая деталь. Пушкин посвятил Чаадаеву два стихотворения. Стихотворение к Чаадаеву и стихотворение просто Чаадаеву. Второе известно меньше. Оно написано уже после восстания декабристов. А строки из первого, я думаю, должен знать любой школьник, если он себя уважает. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Это написано Чаадаеву.
Да.
И я абсолютно согласен с Мережковским, который он сказал, на обломках самовластия и меча Дайва останется навсегда. Ну, Мережковский писал в ту эпоху, когда именно самовластие пошло на обломки. Понимаете? И что его имя тут навсегда будет записано. Вот. Более того, есть поразительная деталь, когда Пушкин и Чаадаев, когда Пушкина вернули из Михайловского, из ссылки, они с Чаадаевым постоянно видеться не могли, потому что Чаадаев был москвич. Его даже, знаете, как называли, басманный философ. Дело в том, что он жил в доме на Большой Басманной улице в Москве, северо-восточная часть Москвы. А Пушкина, как известно, государь-батюшка в Петербург себе забрал. Поэтому они могли общаться, увы, скайпа не было, они могли общаться только по переписке. Конечно. И вот роковая дуэль на Черной речке произошла без Чаадаева. Чаадаев потом сказал, если бы я был в Петербурге, этой дуэли бы не было. Единственный человек, который Пушкина мог удержать в этой ситуации.
То есть и мог на него иметь просто влияние.
Мог иметь на него просто влияние и мог ему просто сказать: Саша, забей, элементарно. Да. Забей на этого Дантеса, забей на этого, будем нехорошие слова употреблять, Геккерна. Вот. То есть никто больше, знаете, из всего окружения Пушкина, а у нас впереди о Пушкине разговор, я даже думаю, что нам, наверное, придется две передачи даже на него тратить, слишком титаническая фигура. Так вот, но ведь ни один из людей самого ближайшего окружения Пушкина подействовать на него не смог. Известно, что Вяземский руки опустил и даже на некоторое время прекратил с Пушкиным общаться. Жуковский, который потом очень долго, так сказать, в себя корил и так далее. Но они ничего сделать не могли. А Чаадаев мог. Чаадаев был для Пушкина все-таки каким-то огромным вселенским авторитетом.
То есть он был просто не в курсе, иначе бы он примчался.
Он не мог примчаться. Сейчас мы поймем, почему он не мог примчаться.
А, он был в курсе всех перипетий, связанных?
Ну, я не знаю до таких подробностей, но дело в том, что примчаться в Петербург он не мог.
Не мог.
Сейчас мы об этом поговорим. Но в любом случае, Пушкин относился к Чаадаеву как к метру. А отношение Чаадаева к Пушкину, нам еще впереди предстоит очень интересный поворот в этом разговоре, но я могу сказать, что если говорить о том, кто первый осмыслил Пушкина в той роли, в которой мы его знаем, как вообще отца-основателя, так это был опять-таки Чаадаев. Не Жуковский, не Вяземский, там не ближние друзья, а может быть даже не Гоголь, а именно все-таки Чаадаев. Причем осмыслил с точки зрения философии и культуры. Сейчас мы об этом будем говорить. Давайте наведем некоторую ясность. Дело в том, что после дней Александровых прекрасного начала, после раннего периода существования, правления Александра I, когда был негласный комитет, когда был Спиранский, когда были реформы, очень многообещающие. Кстати, в эти реформы поверил Радищев, как вы помните. И участвовал в работе, а потом понял, что это все сворачивается, и покончил с собой. Известная трагедия русской истории. Но после окончания войн с Наполеоном происходит резчайший поворот в другую сторону. Это не просто консерватизм, это не просто реакция. Это еще и такой, знаете, уход в средневековый обскурантизм, уход в такую дурно понятую мистику. Кстати, почему говорим дурно понятую? Потому что сам Чаадаев тоже был мистик. Мы сейчас к этому вернемся. Я к тому хочу сказать, что декабризм ведь и был реакцией протеста против вот этого совершенно злокачественного поворота русской истории, а Николаевская эпоха, в Николаевскую эпоху исчезает мистицизм, в Николаевскую эпоху вообще исчезает такие чисто средневековые увлечения, взамен приходит просто крутой полицейский режим. Крутейший полицейский режим, который продлится 30 лет. Это эпоха с точки зрения культуры жесткого контроля над культурой. Вообще, вы знаете, я бы так сказал, ну, по сравнению со Сталиным, Николай I – это либерал полный, это естественно. Вот, об этом Солженицын неоднократно писал, что если Николай I вызвал Пушкина после восстания декабриста, спросил, говорит, вы бы, говорит, если бы были в Петербурге, приняли бы участие? Пушкин сказал, думаю, что да. Вот, и ничего ему за это не было. Солженицын пишет, по советским законам вышка, верная, да, абсолютно, да, да. Верная вышка. То есть, да, тут со сталинской эпохой сравнивать даже близко не стоит. И количество русских великих литераторов, которые подверглись разного форма репрессиям, кстати, не всегда легким. Потому что, ладно, Пушкин отделался Михайловским, а, простите, Достоевский таскал тачку на каторге, понимаете, а Шевченко был сдан в солдаты. Так что не все так легко отделались, понимаете? Вот. В этих условиях Чаадаев начинает свою деятельность как мыслитель.
Как мыслитель.
Да. Вот, я еще раз говорю, что, вы знаете, вот лучше всего перечитать Робакидзе, конечно, потому что он пишет очень интересные подробности биографического характера. Чаадаев не был женат. И, кстати, не мог быть женат. Дело в том, что у него была полная атрофия полового чувства. Такой очень редкий дефект, то есть, который он, то есть просто сексуальная сфера для него не существовала. Кстати, когда Чаадаев был в числе слушателей Грибоедова «По горе от ума», он прекрасно понял, что Чацкий в значительной степени списан с него. Но Чацкий влюбленный. Чаадаев это очень сильно посмешило.
Вот это действительно, видимо, какой-то парадокс, когда природа, как говорится, на физическом плане не дает чего-то одно, происходит некая колоссальная компенсация.
Да. Но это мне, знаете, напоминает один вещь, уж чтобы не так все печально. Ну, старшим современником всех наших героев был величайший немецкий философ Иммануил Кант.
Да.
Кстати, многие из героев нашего рассказа с ним были лично знакомы. Вот у нас был уже Карамзин, впереди Жуковский. Они с Кантом просто лично побеседовали. И маленькая деталь. Кант был, никогда не был женат. Кант вообще прожил жизнь вечным девственником. Это редкий случай человека-компьютера. То есть у него было просто вот и тип мышления. Психологи знают, что такое человек-компьютер. То есть это абсолютно полное подчинение интеллекта.
Интеллект.
Да. Так вот, когда Кант умер в 85 лет, умирая, он сказал: «Господи, благодарю тебя за то, что ты избавил меня от излишних и ненужных телодвижений, лишенных высокой метафизики».
Во как!
Знаете, когда рассказываешь об этом студентам, они по понятным причинам говорят, ну, лох там и так далее. Я всегда говорю, если бы это был любой другой человек, можно сказать, что это лох.
Да.
Но это Кант.
Это Кант.
Да. И, кстати, я их нокаутирую полностью. Понятно. Понимаете?
Да, да,
то
да.
есть Кант даже и не страдал нисколько. Возможно, и, кстати, еще известная фигура Ганс Христиан Андерсен, у которого тоже самое такое было примерно. Так что поэтому Чаадаев, скорее всего, никаких дисфункций не испытывал. Но Робакидзе пишет очень интересную вещь. Что, говорит, огромный факт вот его биографии, если учитывать, что вот чистый интеллект, с таким вот, понимаете, интересным изломом биографическим, как тут пишет, отрешенный от всего человеческого. И Робакидзе пишет потрясительно интересную вещь. Он пишет, говорит, вот с такой подходом недалеко до солипсизма, то есть до философии, где вообще я есть ничего, кроме меня. Но Чаадаев, цитирую Робакидзе, делает шаг в сторону, спасает себя и спасает свою философию. Его философия не «я есть», а Всевышний есмь.
Вот.
Чаадаев, если говорить про содержание вот как бы вот этой вот метафизической философии Чаадаева, чистое есть понятие, спекулятивная философия, она выражается в тремя словами: жизнь в Боге.
Жизнь в Боге.
То есть здесь Чаадаев, помимо всего прочего,
а вот этот вот синтез, который он в своих философских трудах, измышлениях, синтез, многие же говорили, что Чаадаеву было важно предоставить вот этот синтез веры и науки, веры и философии, веры и культуры, соединить, казалось бы, несоединимое.
А вы знаете, для Чаадаева...
То есть, опять же, вывести некую идеальную модель.
Вы знаете, у Чаадаева это получалось с легкостью по двум причинам. Значит, начну сперва с второстепенной причины, а потом скажу главную. Второстепенная причина в том, что Чаадаев был, как я уже говорил, философ-мистик. Это очень интересный момент, если учитывать, что Чаадаев ярко представляет культуру денди. Вот это быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
Да.
Это про Чаадаева. Второй Чаадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, был в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт.
Да, да.
Вот, дело в том, что педантичность Чаадаева во внешнем облике, в моде, в гигиене, она вошла в поговорку. Вы знаете, я скажу одну такую неожиданную совершенно ассоциацию, но те, кто в теме, меня поймут. Знаете, какая ассоциация? Эркюль Пуаро.
О.
У Агаты Кристи.
Да.
Вот если читать Агату Кристи, или еще, если лучше посмотреть гениальную экранизацию с актером Дэвидом Суше,
да,
кстати, английский актер, который по происхождению русский еврей, вот, Давид Сушедович, вот, он за эту роль получил командора рыцарского ордена из рук Елизаветы II. Он совершенно гениально сыграл вот этого титана мысли и одновременно такого почти смешного маленького человечка, да, который до педантизма озабочен одеждой, гигиеной,
заботой,
даже мелочи, он, да, который не может есть яйца, если они не одинаковой формы положены.
Да.
Вот Чаадаев был таким
порой
человеком.
Порой даже кажется, что это какой-то чистоплюй, да?
Да, да, понимаете? Так дело в том, что вот в этом-то и парадокс образа Пуаро, что он вызывает, может вызвать смех, а может вызвать даже раздражение. Кстати, да. Агата Кристи сама от него на стенку лезла. Вот. И при этом титан мысли. А ведь это не единственный типаж такого рода. Эразм Роттердамский в эпоху Возрождения, полная копия. Болезненный, щуплый человечек, значит, на картине у Ганса Гольдбейна-младшего с птичьим лицом, все жилки наружу. Да. Кстати, у Эразма Роттердамского был синдром приобретенного иммунодефицита. Он все время, а прожил 90 лет. Все время чем-то болел, все время в письмах писал: ой, сегодня у меня печенка, ой, сегодня у меня желудочные колики, ой, сегодня я попил кислого вина, меня вырвало. Понимаете? То есть Мольер мнимого больного написал на этом материале. И потом он, как у Пушкина, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Взял в руки перо, и все.
И все.
И превращается в титаническую фигуру. Так же, как и Пуаро, понимаете? Вот он будет сколько угодно смешон, пока крутит свои усики, а потом он выйдет в свою сферу.
Да.
И все.
И точно пальцем укажет, кто есть преступник.
Да, кстати, не случайно имя Эркюль. Эркюль – это Геркуль.
Геркуль.
Геркулес.
Ага, ага.
Агата Кристи очень точно дала ему имя. Он на самом деле Геракл.
Геракл.
Геракл в облике маленького смешного модника. Так это про Чаадаева. Понимаете? Чаадаев был денди до мозга костей. Кстати, Чацкий тоже денди.
Да, да.
Немножко франт, немножко пижон, немножко хам, понимаете? Онегин денди, Чацкий денди. И в этом смысле они оба списаны с Чаадаева. Потому что Чаадаев был ярчайшим представителем культуры дендизма. И одновременно философ-мистик.
О как!
Христианский мистик. Кстати, что такая деталька? Чаадаев в своей мистике опирался, помимо всего прочего, на европейскую мистическую философию, а это очень длинная школа. Был Гермес Трисмегист в античности, были мастер Экхарт и Яков Беме в эпоху Возрождения, и были в его время его старшие современники Экхартсхаузен, Юнг Шиллинг и Сведенборг. То есть это свободные религиозные мыслители. При этом с точки зрения символа веры, понимаете, ведь я хочу, чтобы слушатель нас понял правильно, что такое ересь? Ересь – это выход за рамки символа веры. Понимаете, вот скажем, если какой-то мыслитель начнет сомневаться в том, что Иисус Христос единосущен Богу да. Отцу, это можно трактовать как ересь. Так вот, или там в существовании Троицы, к примеру. Вот, это внесено в символ веры. Так вот, я специально обращаю ваше внимание и внимание слушателей, с точки зрения символа веры, все перечисленные европейские философы и мистики абсолютно системные. Mm-hmm. Они могли высказывать совершенно неожиданные взгляды, но опять-таки я вам скажу, что в богословии, в том числе в православном богословии, есть такое понятие, как богословское мнение. Mm-hmm. Вот. Так вот, поэтому с этой точки зрения я особо обращаю внимание, я подготавливаю слушателя, угу. потому что сейчас будет, как говорится, чудеса на виражах начнутся. Так. Так вот, с точки зрения вот этой всей мистической традиции, никакого противоречия, никакой несовместимости науки, религии и там прочих форм культуры не существует, потому что все это от Бога.
Все это от Бога, да.
Это Эразм Роттердамский, кстати, сформулировал, где бы ты ни встретил истину, принимай ее как христианскую, считай ее христианской, и у тебя никакого противоречия не будет. Понимаете, ты можешь читать, будучи католиком, читать протестантские книги, ты можешь, будучи православным, читать католические, можно быть всеми тремя почитать Талмуд там, или Коран, и никакого противоречия здесь не будет, ибо все это от Бога.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, да. коль уж заговорили о Чаадаеве, кстати, как я и хочу процитировать да. вот из труда протоиерея Василия Зиньковского, Петр Чаадаев как религиозный мыслитель. Что же творится в истории, как конкретнее охватить содержание исторического бытия по Чаадаеву, пишет протоиерей Василий Зиньковский, творится Царство Божие, и потому исторические процессы, может быть, надлежащие, понято лишь в линиях провиденциализма, но Царство Божие, мы уже видели это, для Чаадаева творится на земле, оттого христианство и исторично по существу. Для Чаадаева, этого требовала логика его историософии, религиозное единство истории предполагает единство церкви. Раз через церковь входит божественная сила в историческое бытие, то тем самым устанавливается единство самой церкви.
Ну, я, во-первых, вот хотел бы обратить внимание на какие моменты. Вот когда мы говорим о Чаадаеве как о системообразующей фигуре русской культуры, да, здесь надо иметь в виду сразу несколько моментов, по которых он наметил развитие отечественной нашей культуры на век, на два вперед. Смотрите, во-первых, религиозная философия.
Да.
Значит, я, во-первых, хотел бы обратить внимание слушателей, потому что этот момент у нас совершенно не осмыслен. Чаадаев – это первый русский философ, самостоятельный европейского масштаба. Давайте называть вещи своими именами. В России собственной философской традиции не было.
Не было.
У нас традиции философии до Петровской Руси шли в рамках церкви, но и в рамках церкви у нас нет фигур, скажем, аналогичных Николаю Кузанскому, там, скажем, или Фоме Аквинскому. Там. Я говорю только о тех, кто носил одежду священника, mm-hmm. понимаете? Я не говорю вообще о религиозной философии, но в Западной Европе схоластика вся творилась, и схоластика, а до этого патристика, кстати mm-hmm. говоря. Августин Блаженный, между прочим, явный предшественник Чаадаева в идее провиденционализма и строительства да. Царства Божьего на земле, он же был епископом.
Да,
понимаете? Да. Вот,
другое
то есть...
дело католиком, но христианином.
А тогда еще не было раскола. Да. Тогда еще тогда не было раскола. То его даже нельзя назвать католиком. Он даже еще не все Вселенские соборы застал. Да, он просто христианский философ.
Но его да. удивительный труд, который так он и назвал «Исповедь», да?
Да.
Известного блаженного Августина. Это, конечно, потрясающая книга.
Конечно, и труд,
книга, да.
Да, и труд о Граде Божьем и да. так далее. Вот. То есть я к тому хочу сказать, что в русской истории, хотя многие древнерусские авторы высказывали философские идеи, прямо начиная со слова «закон и благодати», тем не менее у нас самостоятельное философствование начинается после Петра Первого.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» вновь близится к завершению. Продолжение вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о титанах русской культуры 19 столетия. Мы будем говорить о Петре Яковлевиче Чаадаеве, русском философе, литераторе и публицисте. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.